знаете, если попытаться как-то визуализировать первую главу книги «Бытия», ну, скажем, средствами современного кино, то на ум сразу приходит такая идеальная, знаешь, высокотехнологичная панорамная съемка с дрона.
О, это интересная аналогия, да.
Ну вот представь, камера летит где-то там в стратосфере, фиксируя абсолютно невероятный космический масштаб. Зрителю показывают такой математически выверенный порядок. 6 дней созидания, 1 день абсолютного покоя.
Ага, все предельно структурировано.
Да-да, симметрично и грандиозно, свет отделяется от тьмы, словно, ну не знаю, по щелчку невидимого переключателя. Океаны как-то сами раздвигаются, континенты занимают свои места. И вот сегодня в нашем глубоком разборе мы как раз и поговорим об этом.
Отличное начало. И этот первый текст, это, знаешь, такой классический взгляд с макроуровня.
Угу.
Текст намеренно выстраивает огромную, просто колоссальную дистанцию между объектом творения и, ну, самим творцом. Подчеркивается эта абсолютная власть, такой холодный контроль над хаосом.
И концептуальная архитектура, где каждая деталь подчинена строгому расписанию.
Именно. Но это только начало.
Вот. Потому что затем страница переворачивается, начинается вторая глава, и этот идеальный панорамный дрон...
Да, что с ним происходит?
Он словно теряет управление, просто камнем падает на землю, и съемка резко меняется.
Возникает ощущение такого документального кино, снятого на ручную камеру.
Да, которое дергается от каждого шага. Объектив буквально испачкан в грязи. Зритель оказывается в каком-то локальном саду, прямо на уровне почвы. И там кто-то руками лепит форму из влажной глины и буквально дышит ей в лицо.
Это невероятно резкий тональный переход. Шокирующе даже.
Абсолютно. И наше сегодняшнее детальное погружение в материалы основано на лекции доктора Кеннета Мэтьюза, которая называется «История Эдемского сада». Мы хотим понять, зачем вообще в таком древнем и известном тексте понадобилось сталкивать две, ну, настолько разные версии сотворения мира.
Это главный вопрос, да.
И заодно мы попытаемся расшифровать скрытую игру слов в древнееврейском оригинале, потому что она безумно много говорит о человеческой природе, наших желаниях и нашей фундаментальной уязвимости.
Да, и знаешь, вот эта смена фокуса от космической симметрии к грязным рукам — это же глубоко продуманный литературный прием. Древний автор использует его не просто так.
Не потому, что у него два разных черновика случайно склеились.
Нет, нет, конечно, нет. Он показывает не только механику того, как устроена Вселенная, но и то, почему эта механика критически важна для конкретного человека.
То есть первая глава работает как такая, ну, декларация фактов о всемогуществе.
Точно. А вторая намеренно разрушает эту дистанцию, чтобы показать мотивацию Бога. Ну вот, давай разберем этот контраст на уровне конкретных деталей, на которые указывает доктор Мэтьюз.
Давай. В первой главе с ее вот этим космическим размахом используется очень специфический, почти технический язык. Я читала, что там, например, применяется еврейское слово «бара».
Ага, глагол «творить».
Да, и он в текстах используется исключительно по отношению к действиям божества. То есть никакой человек не может делать «бара». Правильно?
Абсолютно верно. И само имя Создателя там звучит как «Элохим». Это слово, оно как бы задает тон недосягаемости такого трансцендентного величия.
«Элохим» звучит очень масштабно. А стартовые условия мира до творения? Там же описывается какая-то бесформенность, пустая земля, темная, хаотичная морская вода и дух, который витает над бездной.
Да, концепция «Элохим» передает идею всеобъемлющего божества, которое стоит над всем этим материальным хаосом. Но смотри, как только повествование переходит во вторую главу.
Масштаб сразу схлопывается.
Да. До одной конкретной географической точки сада в Эдеме. И вместе с изменением локации происходит кардинальная смена имени. Текст вводит форму Яхве.
Которую в современных переводах часто передают просто как Господь.
Угу, именно. Но там используется неразрывная связка Яхве-Элохим. И это уже не просто абстрактная космическая сила. Имя Яхве указывает на Бога, который, знаешь, вступает в личный завет, Бога отношений.
того, кто готов взаимодействовать со своим творением на микроуровне.
И стартовая площадка там тоже выглядит совсем иначе. Больше нет никакого космического океана и бездны.
Да, условия до появления человека во второй главе — это просто сухая, бесплодная земля. Текст же прямо говорит, я выписала. Нет кустарников, нет дождя, поднимается только подземный пар, орошая почву. И, что меня больше всего зацепило, подчеркивается отсутствие земледельца.
Вот-вот, некому землю возделывать. Образуется такой, скажем так, вакуум потребностей. Сухой земле нужна влага, а потенциальному саду нужен культиватор, садовник.
Получается, первая глава описывает покорение глобального хаоса, а вторая фокусируется на подготовку инфраструктуры для очень хрупкой человеческой жизни.
Я бы лучше не сформулировал.
Но, слушай, я все равно не до конца понимаю логику автора. Вот если первая версия такая монолитная, понятная и математически идеальная, но зачем рисковать?
В каком смысле?
Но зачем запутывать читателя, ломать эту прекрасную космическую эстетику и сразу же, без всякой паузы, бросать его в пыль и грязь второй главы? Разве это не подрывает авторитет только что описанного всемогущего Творца?
Понимаю твою мысль, но доктор Мэтьюс настаивает, что изолированная первая глава создала бы образ такого холодного, отстраненного демиурга,
который просто завел часовой механизм Вселенной и пошел по своим делам.
Да-да. Поэтому эти тексты работают исключительно в тандеме. Первый утверждает абсолютный авторитет и независимость Бога от материи, а второй раскрывает его, парадоксальную волю вступить в тесную, осязаемую связь с тем, что он создал.
Движение от трансцендентного величия к глубоко внутренней интимной близости. Звучит красиво.
И эта близость достигает своего пика в самом акте создания человека. Здесь лекция доктора Мэтьюса обращает внимание на крайне антропоморфные метафоры.
Ну да, текст перестает использовать эти абстрактные формулировки в стиле «да будет свет». Бог описывается буквально как ремесленник, как гончар.
Он своими руками берет прах, земную пыль, смешивает ее с водой, превращая в глину.
И начинает лепить форму. И вот тут, насколько я понимаю, заложена какая-то мощная лингвистическая связь, которая часто теряется при переводе.
Да, на иврите это невероятно красиво звучит. Человек на древнееврейском — это Адам, Адам, а вылеплен он из почвы, из земли, которая звучит как Адама, Адама.
Адам из Адама.
Именно. И это далеко не просто забавная игра слов. Это фундаментальное теологическое заявление. Текст с первых строк фиксирует не божественность человека, а его невероятную хрупкость, его конечность и зависимость от материи.
Человек — это в прямом смысле существо из грязи, земляное создание, которое полностью привязано к почве.
Но дальше этот гончар вдыхает в вылепленную форму дыхание жизни. И происходит нечто поразительное. Текст говорит, что человек стал живым существом. В оригинале используется слово «нефеш». «Нефеш».
И вот тут, как я поняла из материалов, это понятие полностью переворачивает наше современное представление о том, что такое вообще душа.
О, 100%. Слово «нефеш» традиционно переводили как «душа», и это привело к колоссальной путанице в культуре.
Почему?
Ну, западная цивилизация привыкла смотреть на мир через призму древнегреческой философии, в частности, идей Платона. Греки разделили человека надвое. Они считали, что есть чистая, вечная, бессмертная душа,
которая временно оказалась заперта в грязной, несовершенной тюрьме физического тела. Знакомая концепция. Эдакий призрак, управляющий костюмом из мяса.
Да, отличная метафора про костюм из мяса. То есть настоящий «я» — это некая бесплотная субстанция внутри головы, а тело — просто временный транспорт, который мы отбросим после смерти.
Но древнееврейский текст утверждает нечто радикально иное, верно? Нефеш — это не частичка внутри тела, это само целостное, живое существо.
Именно. Библейская антропология вообще не знает такого понятия, как бессмертная душа, отделенная от тела. Человек не имеет души. Человек и есть душа.
Ничего себе.
Тело — это неотъемлемая, критически важная часть человеческой идентичности. Доктор Мэтьюс подчеркивает этот нюанс в некоторых древнееврейских текстах. Мертвый человек буквально называется «мертвый нефеш». Нельзя отделить материальное от нематериального, они сплавлены воедино.
Если попытаться найти современную аналогию, то, мне кажется, это похоже не на водителя в машине, а скорее на песню, на музыкальное произведение.
О, хорошая мысль, раскрой ее.
Ну смотри, невозможно же отделить саму мелодию от колебаний звуковых волн, от вибрации струн или от дыхания музыканта в инструменте. Песня существует только тогда, когда все эти физические элементы работают вместе. То есть тело — это и есть наш инструмент, физическое проявление нашей сути.
Великолепная аналогия. И из нее вытекает важнейшее следствие. В оригинальном библейском повествовании тело обладает колоссальным достоинством. Оно вылеплено лично Творцом. Материя не считается ошибкой или чем-то низменным.
Но подожди. Если текст изначально так высоко ставит физическое тело, как вообще получилось, что вся последующая религиозная история так часто скатывалась в какую-то ненависть к плоти?
Да. Это парадокс.
Откуда взялись все эти практики сурового аскетизма, самобичевания, идея, что нужно подавлять любые телесные импульсы, потому что они якобы грязные? Это же прямо противоречит второй главе Бытия.
Абсолютно противоречит. Доктор Мэтьюс объясняет, что ненависть к телу – это результат как раз более позднего слияния текстов с греческой философией. А также это реакция на потерю контроля над желаниями. Любые крайности отклоняются от изначального замысла.
То есть и суровый аскетизм, и крайний гедонизм – это две стороны одной медали.
Именно. Гедонизм делает человека рабом физических импульсов, а аскетизм призывает ненавидеть плоть. И то, и другое нарушает эту концепцию нефеш, где тело и дух в идеальном балансе.
Но этот баланс индивидуального существа, каким бы идеальным он ни был, оказывается недостаточным, потому что повествование делает неожиданный поворот.
Да, после того, как в первой главе постоянно повторялось «и увидел Бог, что это хорошо», во второй главе внезапно звучит тревожный сигнал.
Формулировка звучит так. «Нехорошо быть человеку одному». Кажется, это вообще первое упоминание чего-то нехорошего в этом идеальном мире.
Да. Текст заявляет, что индивидуальная целостность бессмысленна в изоляции. Мы спроектированы как социальные существа. Нам нужно сообщество, коммуникация, возможность отражать себя в другом.
И решение проблемы этого экзистенциального одиночества описано с не меньшим символизмом, чем лепка из глины. Мужчина исследует животных, дает им имена, но среди них нет никого, кто был бы ему равен, и тогда Бог наводит на него глубокий сон. Кстати, почему именно сон? Зачем было его усыплять?
Доктор Мэтьюс отдельно останавливается на этом моменте. Мужчина должен был уснить, чтобы не видеть самого процесса. Таким образом, сохраняется тайна и величественность созидания женщины. Это акт, который просто превышает человеческое понимание.
Интересно. И роль Бога здесь меняется, да?
Да. От гончара, работающего с бесформенной грязью, он переходит к роли архитектора, строителя. Женщина конструируется из ребра, или, если брать более точный перевод слова, из бока, мужчины.
И она получает статус подходящего помощника. Вот тут, честно говоря, всегда была какая-то путаница. Многие трактуют это как указание на подчиненную роль, некоего ассистента.
Да-да, это классическая ошибка перевода и интерпретации. Слово, которое там используется «эзер», в иврите часто применяется к самому Богу, когда он спасает людей.
Ого, ничего себе!
Да, то есть это означает мощного, равноценного партнера. Того, кто стоит лицом к лицу, восполняя дефицит и создавая симметрию.
И эта симметрия снова подчеркивается блестящей игрой слов. Когда мужчина просыпается, в тексте появляются новые пары терминов. «Иш» – мужчина и «иша» – женщина.
Они фонетически перетекают друг в друга. Это демонстрирует глубочайшее единство их природы. Они сделаны из одного и того же материала и идеально соответствуют друг другу.
В этом изначальном контексте сексуальность, единство полов и сама телесность представлены как высшее благословение, без капли стыда.
Точно. И вот эти сложные создания наделены телами, социальными потребностями и желаниями, помещаются не в абстрактную пустоту.
Для них создается перфектная физическая среда. Камера снова сужает фокус. От Земли в целом, к суше, затем к региону под названием Эдем и, наконец, к саду на востоке.
И этот сад орошается речной системой. Доктор Мэтьюс отмечает наличие четырех рек. Две из них, Тигр и Евфрат, имеют четкую привязку к Месопотамии, центру древних цивилизаций, а две другие, Пишон и Гишон, образуют загадочную рифмованную пару, чьи русла навсегда стерты с лица земли.
Получается, географическая детализация нужна автору, чтобы заземлить повествование. Показать, что это не мифический Олимп, а конкретное место.
Именно так. И пространственным центром этой среды выступают два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла.
Давай поговорим о них, потому что механика «дерево жизни» ломает еще один популярный стереотип. Лекция подчеркивает, что люди изначально не были созданы бессмертными терминаторами.
Ха, терминаторами, да. Их физическая природа из грязи предполагала смертность. Бессмертие было доступно им исключительно как внешняя поддержка через питание от дерева жизни.
То есть это постоянное ежедневное поддержание связи со своим источником. Человек автономен в своих действиях, но не автономен в своем существовании.
Вот. А дерево познания добра и зла, напротив, олицетворяет тягу к абсолютной автономии. Съесть его плод значит заявить о своем праве самостоятельно, без оглядки на Творца, определять, что есть благо, а что зло.
Стремление к независимой мудрости. И здесь мы вплотную подходим к тому, как вообще устроены человеческие желания. В Эдеме человеку доступны самые разные желания, и все они позитивны.
Да, есть потребность в пище, в реализации через работу. Адаму уже поручено возделывать сад.
И потребность в сексуальных отношениях, и в интеллектуальном поиске. Ни одно из этих желаний не является грехом само по себе.
Древний текст демонстрирует здесь поразительную психологическую глубину. Желать вкусной еды, качественной работы, близости – это абсолютно естественно. Но...
Но они приносят радость только до тех пор, пока ограничены волей Бога. Пока есть внешняя граница.
Именно. Без этого ограничителя... Они мутируют и порабощают человека. Доктор Мэтьюс приводит очень жесткий пример с едой.
Да, я помню этот момент. Если потребность в пище лишается чувства насыщения, если исчезает граница «достаточно», желание есть превращается в манию. Человек будет поглощать пищу снова и снова, не испытывая радости, пока буквально не уничтожит собственный организм.
Да, желание становится самоцелью и разрушает инструмент. И этот механизм невероятно точно описывает устройство нашего современного информационного общества.
Да, культура потребления постоянно убеждает нас, что свобода – это максимальная реализация любого импульса, вообще без рамок. Бесконечный скроллинг ленты, бесконечное потребление контента.
Но текст предупреждает. Ничем не ограниченное желание становится жестоким тираном. Отвергая внешние правила ради иллюзии свободы, человек попадает в рабство собственных инстинктов, которые никогда не могут насытиться.
И вот, учитывая весь этот глубокий психологизм, символизм деревьев, игру слов с названиями рек и глиной, возникает очевидный вопрос о жанре. Как сам древний автор воспринимал то, что он пишет?
Это важнейший вопрос.
Это философская притча? Метафоры человеческого взросления? Или он считал это реальной историей?
Опираясь на внутреннюю литературную структуру книги «Бытия», доктор Мэтьюс утверждает, что автор смотрел на эти события как на реальную историческую основу. В тексте есть специфический маркер, еврейское слово «толедот».
«Толедот»? А что это значит вообще?
Ну, его переводят как «вот происхождение» или «вот родословие».
Ага, понятно. И как этот маркер доказывает историчность намерения автора?
Этот маркер работает как структурный шарнир. Автор использует формулу Толедот для описания космической истории мира в первых 11 главах. И абсолютно тот же самый литературный прием применяется для описания эпохи патриархов, истории Авраама, Исаака, начиная с 12 главы.
А эпоха патриархов считается исторической?
Да. Их социальные обычаи, юридические нормы, правила заключения браков сегодня блестяще подтверждаются археологией среднего бронзового века, то есть периодом с 2200 по 1500 годы до нашей эры.
То есть, если автор пишет об Аврааме как о реальном лице, чья жизнь вписана в контекст Древнего Ближнего Востока, то использование тех же элементов для описания Адама означает, что для автора это единая неразрывная линия событий.
Буквально имя за именем связывают Адама, Ноя и исторического Авраама в одну хронологическую цепь.
Получается, для создателя текста история Эдема не была похожа на басни Эзопа, где, знаешь, говорящая лиса и виноград — это просто вымышленные образы для морального урока.
Нет, это больше напоминает работу человека, который решил составить генеалогическое древо своей нации. Поднимал хроники и дошел до самой первой буквальной отправной точки. Он хотел задокументировать момент начала человечества, чтобы заякорить идентичность своего народа в физической реальности.
Да, он использует доступный ему язык антропоморфных образов, бог-гончар, операция на ребре, но описывает то, что считает реальным узлом человеческой истории.
Это попытка зафиксировать точку отсчета, где произошел реальный надлом человеческой природы, последствия которого они ощущали каждый день.
Что ж, масштаб сегодняшнего исследования действительно впечатляет. Мы проследили путь от всеобъемлющего Элохима к ничному Творцу, который буквально пачкает руки в глине, создавая уязвимого человека Адама из Адама.
И мы разобрались, насколько сильно современное восприятие исказило концепцию живой души Нефеш, и увидели это глубокое равенство в понятиях Иш и Иша.
Мы также исследовали механику человеческих желаний. Желание и материальный мир созданы как абсолютное благо, но требуют внешнего ориентира.
Да, понимание этих древних текстов дает нам инструмент для анализа нашей собственной зависимости от бесконечного потребления сегодня.
И в завершение давайте вернемся к той детали про географию сада. Доктор Мэтьюс упомянул, что две из четырех рек Эдема, Пишон и Гишен, географически навсегда потеряны.
Никто не знает, где пролегали их русла, они полностью стерты с лица земли.
И вот мысль на подумать, если Эдем был реальным физическим местом, ландшафт которого безвозвратно изменился, не является ли эта утрата рек идеальным материальным отражением того внутреннего духовного разлома человечества, который произойдет сразу же после этого, в третьей главе? Дрон из первой главы показал нам идеальный космос. Камера во второй зафиксировала интимность дыхания Творца в глину, а навсегда исчезнувшие реки Эдема напоминают о том, что грязь на объективе — это теперь наше естественное состояние, с которым каждому предстоит разбираться самостоятельно. Оставляем эту мысль для размышлений.